Страница 144. Были рассмотрены следующие вопросы. О направлении молодых братьев в богословскую семинарию в Лодзь. Для их содержания было решено сделать сбор средств по общинам. О проведении сборов средств на устройство семинарии в нашей стране. О постройке молитвенного дома баптистской общины в Петербурге, Дома Евангелия. Это предложение поступило от В.А. Фетлера. Было решено издавать журнал «Баптист» еженедельно. Об увеличении средств кассы, образованной для престарелых тружеников на Ниве Божией, вдов и сирот. Об избрании Д.И. Мазаева делегатом на Европейский конгресс баптистов в Берлине. На съезде были проведены выборы расширенного состава правления Союза. Его председателем вновь стал Д.И. Мазаев, товарищем председателя В.Г. Павлов. В правление съезда вошли Н.В. Одинцов, В.В. Иванов, Т.А. Фефелов. Кандидатами были избраны В.А. Фетлер, И.К. Савельев и И.А. Голяев. Сноска. Наши миссионерские собрания в Киеве. Баптист, 1908 год. Номер 7. Конец сноски. На этом съезде в центре внимания стоял вопрос благовестия. Следующий съезд предполагалось провести в городе Одессе 16 мая 1909 года. Когда в апреле 1909 года была уточнена и объявлена в церквах дата очередного съезда, местные власти отказали в разрешении съезда в Одессе, мотивируя отказ тем, что церковь в Одессе не зарегистрирована. После настойчивых ходатайств В.А. Фетлера перед Министерством внутренних дел разрешение на проведение съезда все же было получено. Съезд начал свою работу 5 мая, но местный православный миссионер М.А. Кальнев принял все меры, чтобы остановить его работу. Поводом к закрытию съезда послужило шествие его участников в День Вознесения 7 мая на Живахову гору к дому брата Л.П. Назаренко для совершения торжественной молитвы. Неожиданно нагрянувшая в сопровождении монахов полиция задержала 206 человек. Некоторые братья были преданы суду. В.Г. Павлов был приговорен к 2 месяцам лишения свободы, а Л.П. Назаренко к 1 месяцу. Сноска. Баптист, 1925 год, номер 1-2. Миссионерское обозрение, 1909 год, номер 7. Свобода совести. Вера, 1909 год, номер 20. Конец сноски. Участники съезда были вынуждены прервать работу. В.А. Фетлер, Ф.П. Балихин и некоторые другие делегаты съезда в помещении, в котором проходил съезд, проводили молитвенные призывные собрания. Новообращенных крестили в море. Многие братья были задержаны при крещении. Брата Кравченко приговорили к 2 месяцам заключения, а 25 человек содержались под стражей 7 дней. Страница 144. Однако в результате настойчивых ходатайств В.А. Фетлера было получено разрешение на продолжение собраний до 15 мая. Окончание съезда пришлось перенести на другое время. Всероссийский съезд баптистов 1909 года состоялся с 27 сентября по 7 октября в Ростове-на-Дону. В съезде принимали участие 112 делегатов и 134 гостя. Председательствовал на заседаниях Д.И. Мазаев, его помощником был В.Г. Павлов. Секретарями съезда были Е.А. Морозов, М.Д. Тимошенко, М.С. Дьячков, И.П. Кушнеров, ответственный секретарь. В начале работы съезда была избрана депутация, в состав которой вошли 7 человек. Среди них Д.И. Мазаев, В.А. Фетлер, В.В. Иванов и И.П. Кушнеров. Этим братьям было поручено выразить благодарность правительству от имени русских баптистов за дарование закона о веротерпимости и подготовить доклад министру внутренних дел о положении верующих в стране. Страница 145. На съезде обсуждались вопросы, связанные с утверждением скобка регистрации, конец скобки, церквей, с наставником или без наставника. После голосования было принято решение представлять на утверждение церкви наставников-пресвитеров. Серьезную озабоченность участников съезда вызвало положение 11 русских братьев, обучавшихся в Лодзинской богословской семинарии и имевших хорошие успехи в учебе, но слабо материально поддерживавшихся братством. Было решено ежегодно делать специальные сборы средств для учащихся. обсуждался вопрос о возможности учреждения отечественной семинарии для подготовки проповедников или семинарии совместно с немецкими братьями. Было принято решение создать такую семинарию в Москве. П.М. Фризен предложил образовать школьное общество и легализовать его. В состав общества вошли 18 братьев и сестры Е.В. Беклемешева и М.Н. Ясновская. Решено было ходатайствовать и об учреждении Российского баптистского школьного общества с правом иметь начальные и средние учебные заведения. Кроме всего прочего, был избран новый состав Совета Союза Баптистов. В связи с отказом Д.И. Мазаева выдвинуть свою кандидатуру, съезд избрал председателем Совета В.Г. Павлова, а кандидатами И.К. Савельева, Ф.П. Балихина, Я.Я. Винца. Участники съезда признали необходимым вести статистику церквей братства, то есть продолжать дело, начатое В.Г. Павловым. Ведение статистики было поручено братьям В.А. Фетлеру и Я.Я. Винцу. Сноска. Павлов В.Г. Статистика Союза русских баптистских общин за 1907 год. Баптист 1909 год. Номер 8. Страница 17. Протокол съезда. Смотри. Баптист 1909 год. Номер 22. Конец сноски. Всероссийский съезд баптистов 1910 года проходил с 1 по 9 сентября в Петербурге. В его работе участвовали 113 делегатов и около 100 гостей, в том числе Ч. Байфорд из Англии и Дж. Паркер из Австралии. На съезде был приглашен брат Д. И. Мазаев. Участники съезда приняли следующее решение по важнейшим вопросам. Составить докладную записку для Министерства внутренних дел о притеснениях христиан-баптистов. Оказывать материальную поддержку школе по подготовке учителей начального обучения, которую организовала Е.В. Беклемешева на хуторе Андреевском Ставропольского края. Учредить в городе Балашове приют для престарелых и сирот. Ответственными назначены были братья И. А. Галяев, Н. В. Одинцов, Н. М. Четвернин. Ходатайствовать об открытии трехгодичной семинарии для подготовки благовестников. Создать комиссию для попечительства об инвалидах. В ее состав вошли Д. И. Мазаев, С. П. Степанов и А. Галяев. Материально поддержать издательство журнала «Баптист», покрыть создавшийся дефицит в 1000 рублей. Была избрана комиссия для подготовки и издания сборника духовных песен, в состав которой вошли И.К. Савельев, Я.Я. Винц, П.В. Павлов, сын В.Г. Павлова, Н.В. Одинцов, К.К. Вильбрандт, А.Г. Раевский, И.К. Вязовский. Выработан проект устава Союза и одобрено «Исповедание веры русских евангельских христиан-баптистов», изданное в Ростове-на-Дону. Съезд принял решение, цитата, «При возникновении новых общин избрание пресвитера должно происходить в присутствии пресвитеров ближайших общин». Конец цитаты. Страница 146. Считать недопустимым независимость юношеских кружков от общин. Журнал «Баптист» ввести раздел для юношества. В правление юношеского отдела вошли В.П. Степанов, Я.Я. Винц, И.А. Галяев, С.В. Белоусов, И.С. Грушенков, О.В. Зинькова. В состав правления Союза были избраны И.А. Галяев – председатель, В.А. Фетлер – товарищ председателя, В.П. Степанов – секретарь, А.С. Смирнов – кассир, члены правления – В.В. Иванов, С.П. Степанов, Ф.П. Балихин и К. Савельев, Я.Я. Винц. На съезде была избрана делегация на Второй Всемирный Конгресс Баптистов, имевший быть в Филадельфии в 1911 году. В делегацию вошло 32 человека. Сноска. Протокол совещания по проекту устава и другие. Баптист, 1909 год, номер 10. Извлечение из протокола съезда «Баптист, 1910 год. Номер 43. Конец сноски. На этом съезде впервые было назначено содержание для председателя Союза в размере 600 рублей в год. Всероссийский съезд баптистов 1911 года состоялся с 25 сентября по 1 октября в городе Москве и был последним съездом, проходившим в дореволюционное время. Председательствовал на заседаниях Д. И. Мазаев. Его товарищами были И. А. Галяев и С. П. Степанов. Секретарями Алехин, Я. И. Вязовский, М. Д. Тимошенко. На съезде присутствовали 81 делегат и более 30 гостей. Департамент духовных дел представляли С. Д. Бондарь и Кологривов, местную полицию Подвинский. На одном из заседаний съезда присутствовали корреспонденты газет. К огорчению участников, одно из заседаний съезда было прервано беспорядками, учиненными ревнителями православия. В связи с этим инцидентом И. А. Галяев, Д. И. Мазаев и С. П. Степанов были приглашены к московскому градоначальнику, который потребовал незамедлительного окончания съезда. Это требование понудило братьев сократить программу съезда. Работа съезда началась с обсуждения вопроса издания журнала «Баптист». Дело в том, что издательство было оштрафовано на 300 рублей, и тираж журнала дважды конфисковывался. В.Г. Павлов отказался от редактирования журнала. В связи с этим была избрана редакционная коллегия. Съезд также принял решение о приобретении типографии и изыскании средств для издания журнала. Далее речь шла о докладной записке в Министерство внутренних дел, которая все еще не была направлена. Д. И. Мазаев и И. А. Галяев высказали мнение, что не следует докучать правительству. Съезд предложил составить новую докладную записку с включением в нее данных о притеснениях верующих на местах. Для ее подготовки и подачи были избраны Д. И. Мазаев, И. А. Галяев и В. П. Степанов. Некоторые решения предыдущих съездов не были выполнены из-за задержек или отказов в их утверждении Министерством внутренних дел. Не был получен ответ на ходатайство об учреждении приюта в Балашове. Был получен отказ на прошение об утверждении устава Союза. Предоставленным правом открытия начальных школ воспользовались лишь немногие церкви. Ведение статистического учета встретило непонимание у братьев на местах и потому не осуществлялось. Впервые в истории Евангельско-Баптистского братства на этом съезде И. А. Галяев поставил вопрос об объединении церквей по районам и назначении для их обслуживания старших пресвитеров. В обязанности старшего пресвитера должно было входить посещение церквей района с целью наблюдения за церковным устройством, за правильностью понимания правительственных распоряжений и за участием в пожертвованиях на дело благовестия и на содержание правления Союза. Старший пресвитер был обязан доводить до сведения о работе общин правления и представлять отчет очередному съезду. Страница 147. Против учреждения районов с избранием старших пресвитеров были возражения, особенно со стороны Д. И. Мазаева. Однако предложение И. А. Галяева получило одобрение большинства участников съезда и было принято. Сноска. Ананин. А.С. Объединение общин баптистов. Баптист, 1927 год, номер 11-12. Конец сноски. На съезде рассматривалось письмо евангельских христиан от 23 сентября 1911 года с предложением сближения и объединения для совместной работы и создания Соединенного комитета обоих союзов. Было решено относиться к евангельским христианам по-братски, не навязывая им название «баптисты». Предложение о соединительном комитете нашло горячих сторонников, однако большинство участников съезда все же отклонили его. В состав правления Союза были избраны И. А. Галяев, председатель, поскольку Д. И. Мазаев сложил в себя обязанности председателя. Членами правления стали В. В. Иванов, В. П. Степанов, В. Г. Павлов и С. П. Степанов. Выборы секретаря правления Союза предоставили осуществить И. А. Галяеву. Сноска. Тимошенко, М.Д. Съезд баптистов в Москве. Баптист, 1911 год. Номер 42-47. Конец сноски. Становление Союза евангельских христиан. И.С. Параханов. Его деятельность в Петербурге. «Формирование взглядов» и С. Проханова. Для понимания истории возникновения ветви евангельских христиан в русско-украинском евангельско-баптистском движении, которую возглавил И. С. Проханов, сноска, евангельскими христианами задолго до этого называли себя новомолокане-молокане второго донского толка в скобках захаровцы, а также бывшие пашковцы, то есть верующие петербургского пробуждения, часть которых стала евангельскими христианами в собственном смысле этих слов. Скобка. Смотри, И.П. Кушнеров. Краткая записка. С.П. Ливин. Духовное пробуждение в России. Конец скобки. Конец сноски. Необходимо остановиться на том, как сложились его взгляды и как он понимал практику первых христиан. 90-е годы 19-го столетия, как известно, были отмечены произволом царского самодержавия, что вызвало ответную реакцию прогрессивной интеллигенции и студенчества. В результате возникли различные группы, ставившие своей целью политические преобразования в стране. В Петербургском технологическом институте, в котором учился И. С. Проханов, тоже существовало несколько таких групп. Среди интеллигенции в то время еще не изжила себя идея хождения в народ, которая возникла в 80-е годы. Некоторые понимали ее буквально, то есть, что студент должен оставить учебу в институте или университете, идти к крестьянам и рабочим и пропагандировать им свободолюбивые взгляды. Многих активистов хождение в народ постигала печальная участь. Будучи студентом, И. С. Проханов симпатизировал этим молодым людям, которые любили свой народ до самопожертвования, но он не присоединился к ним по причине их антирелигиозных взглядов. Цитата. «Со времени моего обращения, — писал он, — вера в Иисуса Христа стала все во всем для меня. Только когда во свете Евангелия прояснился мой ум, я уразумел жизнь. Для меня учение Иисуса Христа было единственным путем духовного становления личности, общества, нации и всего человечества». Конец цитаты. Сноска. Проханов И. С. Автобиография. Конец сноски. И. С. Проханов сделал попытку наполнить идею хождения в народ евангельским содержанием. В поисках новых форм практического христианства в 1894 году он выступил инициатором организации хозяйственного коллектива «Вертоград» и намеревался устроить его по образцу первоапостольской христианской общины. Страница 148. На примере этой общины он хотел показать обществу образец новой жизни. Однако эти начинания Проханова были недолговечными. Подобно общине бессарабских сепаратистов, организованной среди немецких колонистов, община Вертоград просуществовала недолго. Знакомство с различными богословскими направлениями, с практической жизнью протестантских церквей и общественно-политическим строем европейских стран во время пребывания за границей в 1895-1898 годы способствовало формированию у И. С. Проханова своеобразного понимания практики первохристианства. В связи с этим он писал, цитата, «Несомненно, мой опыт столкнул меня лицом к лицу со многими жизненными проблемами. Один из главных вопросов относился к духовной ценности протестантства. Между протестантскими вероисповеданиями существовали резкие несогласия и различия, но основные принципы были общими для всех – вера в Писание, учение о Боге как Отце всех людей, в посланничество Христа, искупление, спасение и другие. Почти все вероисповедания принимали апостольские основы веры». Конец цитаты. Размышляя над словами апостола Павла о разномыслиях, 1 Коринфянам 11:19, и различных способах проповеди Евангелия, Филиппийцам 1:18, И. С. Проханов находил, цитата, «нечто доброе в различных пониманиях». Конец цитаты. Цитата. «Для меня было ясно, — пишет он далее, — что общие принципы, которые служат основанием всех протестантских вероисповеданий, соответствовали или стремились приблизиться к практике первохристианства. Я понял, что различные основы веры в протестантстве есть результат свободы совести, свободного чтения и толкования Библии каждой личностью и религиозной активности каждого человека, соответственно его взглядам. Эти принципы религиозной свободы оказывали влияние на жизнь протестантских народов и стали базисом для политической и научной свободы. Я пришел к заключению, что по моральной чистоте протестантские страны выше, чем другие страны, и что моральные законы в тех частях мира, которые находятся под влиянием протестантства, полнее, пронизаны моральными основами. Первый метод нравственного и духовного воспитания людей – это проповедь и чтение Библии на собраниях и в семьях, чему католическая и православная церкви отводили очень мало места. Мой контакт с протестантами за границей привел меня к твердому заключению, что только Библия и Евангелие, свободно возвещаемые и свободно воспринимаемые, могут творить высшее, лучшее на моей родине. Конец цитаты. Сноска. Проханов И.С. Автобиография. Конец сноски. И.С. Проханов неоднократно заявлял, что, цитата, «русские евангельские основы христианства, которые он приветствовал, были формами, наиболее близкими первохристианству апостолов». Конец цитаты. Сноска там же. Конец сноски. При этом он имел в виду, что первохристианское понимание благой вести, спасения, нашло наиболее яркое выражение в русском евангельско-баптистском движении. В дальнейшем И.С. Проханов пришел к мысли о необходимости всестороннего обновления религиозной жизни русского народа, которое он называл «духовной реформацией». Он имел глубокое убеждение, что, цитата, «при всей желательности и необходимости коренных политических и экономических реформ истинное обновление России возможно только при условии духовного возрождения и самоусовершенствования каждой отдельной личности». Конец цитаты. В этом вопросе Проханов с самого начала встретил непонимание со стороны руководителей русских баптистов. Последние считали, что главное в труде на Ниве Божией – это спасение душ, а все остальное приложится. Религиозное обновление жизни русского народа или реформация, но не в западном ее понимании, а в которой бы соединились индивидуальность русского народа и его свободное духовное творчество – вот какую задачу ставил перед собой И.С. Проханов. Страница 149. В вихре, совершавшихся в то время в стране событий, многие, кто не был безразличен к судьбам своего народа, старались внести свой вклад в выздоровление нации, в сферу нравственную, хозяйственную и государственную. И в этом не было ничего предосудительного, так всегда поступали прогрессивные люди. Жизнь проверяла, насколько приемлемы были предлагаемые ими идеи и вносила свои коррективы. Религиозное обновление, предлагаемое И.С. Прохановым, должно было предшествовать и сопутствовать преобразованию общества. Он исходил из глубоких убеждений, что, цитата, «только Библия и Евангелие, свободно возвещаемые, могут творить высшее лучшее», конец цитаты. И что, как уже упоминалось выше, цитата, «при всей желательности и необходимости коренных политических и экономических реформ истинное обновление России возможно только при условии духовного возрождения и самоусовершенствования каждой личности». Конец цитаты. Подобное мнение высказывали в то время и видные государственные деятели, такие как Н. А. Хомяков, Д. А. Алсуфьев, о чем также упоминалось ранее. Конечно, с идеей можно не соглашаться, ее можно подвергать критике с религиозной точки зрения, но нельзя слишком поспешно осуждать за идею. И все же в 1906-1911 годы именно таковым было отношение к И.С. Проханову со стороны руководства Союза баптистов. С самого начала своего труда И.С. Проханов стремился к доброму сотрудничеству и устанавливал полезные контакты с верующими других течений. Такой подход виден уже в его первом начинании издания журнала «Беседа», который имел подзаголовок «Орган евангельских христиан». В число сотрудников журнала входили представители нескольких религиозных направлений. Сноска. Кале В. «Евангельские христиане в России». В скобках на немецком языке. Страница 106. Конец сноски. Широкий подход к делу Божию нашел отражение и в выступлении И.С. Проханова на юбилейной конференции Евангельского альянса, имевшей место в 1896 году в Лондоне. Отчет об этой конференции был помещен в одном из номеров беседы за 1896 год. Краткая речь, произнесенная И.С. Прохановым, содержит еще один момент, важный для понимания его взглядов. Он отметил необходимость прислушиваться к голосу нерелигиозных кругов. Сноска. Там же страницы 106-107. Конец сноски. В
1905 году, после возвращения из двухгодичной заграничной командировки, И.С. Проханов приступил к активной деятельности в Петербурге. В то время в Петербурге было несколько небольших общин, живших разобщенно. Верующие общины, которые руководил И.В. Каргель, собирались в доме Н.Ф. Левин. Они отличались от других евангельских христиан взглядами на крещение. С.П. Левин вспоминает, что среди верующих, относившихся к петербургскому пробуждению, многие годы, как при В.А. Пашкове, так и после его отъезда, различие во взглядах на крещение не служило, цитата, «препятствием для взаимного общения». Конец цитаты. Главное внимание обращалось на то, чтобы принимаемый в общину искренне веровал в Иисуса Христа, как своего личного спасителя, и имел в себе свидетельство, что он действительно родился свыше. Если эти два требования удовлетворялись, то испытуемый принимался в общину и допускался к вечере Господней. Конец цитаты. Именно этих взглядов придерживалась община И.В. Каргеля. Верующие, принадлежавшие к другим общинам, имели более строгие взгляды и считали, что членом церкви и участником вечери Господней может стать только принявший крещение по вере. Ко времени возвращения И.С. Проханова в Петербург, в общине, возглавляемой И.В. Каргелем, среди молодежи возникло некоторое недовольство недостаточной ревностью верующих по делу Божию. Страница 150. Молодежь общины, полагая, что наступило время решительных действий, в конце 1903 года начала собираться отдельно. Этот кружок вначале состоял из 6-7 человек. Сноска «Вечер любви» по случаю десятилетия существования Санкт-Петербургского юношеского кружка евангельских христиан. «Молодой виноградник», 1913 год, ноябрь. Конец сноски. Первое предложение возглавить кружок молодежи было сделано В.П. Степанову, который в 1904 году находился в Петербурге. В.П. Степанов позднее вспоминал об этом так. Цитата. «Как-то пришел ко мне Ф.М. Троснов и предложил: вы переезжайте к нам, будем собираться отдельно от Каргеля. Я на это не согласился. Тогда они обратились с подобной просьбой к И.С. Проханову». Сноска. Первый назидательный съезд баптистов в Омске. Баптист, 1925 год, номер 6-7, конец сноски. Последний писал об этом следующее. Конец цитаты. Цитата. «Сознавая, как важно для евангельского движения иметь духовно образованную молодежь, я обращал особое внимание на этот вопрос, как на часть моей программы. И принимал участие в этих собраниях, и в конце концов решил организовать первое объединение христианской молодежи в контакте с петербургской общиной. Мы устроили организационное собрание в пригороде Петербурга, в частном доме одного юного брата. Это было в печально знаменательный день, 9 января 1905 года. Я сказал, что по нарастающим событиям в России будут великие изменения, и религиозная свобода будет объявлена в ближайшем будущем. Мы будем иметь союз евангельских церквей». Конец цитаты. Кратко осветим, как в дальнейшем развивалась работа с христианской молодежью. В «Братском листке» номер 3 за 1906 год было помещено обращение ко всем молодым верующим России с призывом объединиться в группы, кружки и общества для осуществления единой цели, цитата, «распространение Царства Божия по лицу земли русской», конец цитаты. 31 декабря 1907 года для встречи Нового года в Петербурге было созвано собрание членов кружков юношей и девиц, в котором принимали участие и представители Московского юношеского кружка И.С. Братцев, М.Г. Федосеев и А.Л. Андреев. Страница 150. На этом собрании было вновь подтверждено твердое желание, «дорогой Родины». Конец цитаты. С этим предложением выступил ревностный участник молодежной работы в Петербурге Ф.М. Троснов. С 13 по 16 апреля 1908 года в Москве проходил первый съезд представителей юношеских кружков евангельских христиан и баптистов, в котором участвовали 18, скобка, по другим данным 20, конец скобки, человек из Петербурга, Москвы, Киева, Царицына, Конотопа, Тамбова, Харькова и Бежец. Сноска. Братский вестник. 1957 год. Номер 3. Страница 62. Конец сноски. Баптистскую молодежь представляли М.Д. Тимошенко, П.Я. Дацко и П.И. Малин. Для осуществления объединения христианской молодежи союз был создан Совет Союза, председателем которого избрали И.С. Проханова. Его товарищем стал Ф.М. Троснов. Секретарями были избраны И.С. Егоров и Я.И. Житков. Сноска. Отчет первого съезда представителей кружков юношей и девиц. Братский листок, 1908 год, номер 5. Конец сноски. М.Д. Тимошенко отмечал, что этот съезд был, цитата, «радостным явлением в кругу верующих». Конец цитаты. Сноска. Тимошенко, М.Д. О первом съезде юношей и девиц в Москве. Баптист, 1908 год, номер 10. Конец сноски. С 17 по 19 мая 1909 года в Петербурге состоялся второй съезд Союза христианской молодежи. На нем, в частности, сообщалось, что за истекший год во многих церквах евангельских христиан и баптистов организовались юношеские кружки. В работе съезда приняли участие 28 представителей кружков, в том числе 12 человек от баптистских общин. На съезде был рассмотрен устав кружков христианской молодежи и устав Союза. Участники съезда приняли решение о легализации Союза под названием «Евангельский союз христианской молодежи». Страница 151. Председателем Союза был избран И.С. Проханов, секретарем Я.И. Житков. Сноска. Отчет о втором съезде представителей кружков христианской молодежи. «Молодой виноградник», 1909 год, номер 7. Конец сноски. Основание первой общины в Петербурге. Организация молодежного кружка явилась также первым шагом к образованию еще одной церкви евангельских христиан. Она была создана из разрозненных групп петербургских верующих, обособленно собиравшихся групп молодежи и некоторых верующих из общины, руководимой И.В. Каргелем. Со временем в кругу верующих она стала называться первой общиной, в отличие от второй общины, в которой служение пресвитера нес И.В. Каргель. Цитата. «Руководство богослужебными собраниями в нашем доме, вспоминает С.П. Ливен, перешло целиком в руки И.В. Каргеля. Брат Каргель стремился главным образом углубить верующих в познании Господа и Его Слова, а брат И.С. Проханов призывал членов церкви к деятельному участию в общинной жизни». Конец цитаты. Сноска. Ливен, С.П. «Духовное пробуждение в России». Конец сноски. Обе общины продолжали жить и трудиться рядом, однако уже независимо друг от друга. Община со строгой внутренней дисциплиной была необходима И.С. Проханову для того, чтобы на ее основе создать прочный союз верующих, союз евангельских церквей, о котором он вскользь уже говорил молодежи. По замыслу И.С. Проханова, этот союз должен был явиться, цитата, «важным рычагом в деле духовного пробуждения русского народа». Конец цитаты. В августе 1908 года эта община под наименованием Петербургской общины евангельских христиан возбудила ходатайство о регистрации на основании указа от 17 октября 1906 года. В то время в церкви уже насчитывалось 140 членов. 26 ноября 1908 года община была зарегистрирована Петербургским губернским правлением, а несколько дней спустя утверждена специальным указом. 6 января 1909 года был избран совет общины в составе 40 действительных членов и 10 кандидатов. Трое из них – И.Б. Семенов, П.Н. Титов и А.Г. Яйцов – еще не достигли 25-летнего возраста. Цитата. «Но община избрала их, находя их участие в делах совета полезным», конец цитаты, как следует из протокола собрания, и ходатайствовала об их утверждении. Председателем общины был избран И.С. Проханов, его товарищами К.М. Матвеев и В.И. Долгополов. Сноска. Братский листок, 1909 год, номер 1. Конец сноски. Первая община была организована по образцу общин христиан-баптистов и мало чем отличалась от их устройства. И все же И.С. Проханов, не желая зависеть от руководства Союза Баптистов, хотел иметь свободу действия для осуществления своей заветной цели – религиозного обновления жизни русского народа, цитата, «для создания свободной и уравновешенной государственной жизни». Конец цитаты. В скором времени для этой цели был образован Русский Евангельский Союз. Русский Евангельский Союз. В августе 1906 года И.С. Проханов направил христианским деятелям в Петербурге письмо, в котором излагал свои намерения о создании Русского Евангельского Союза. Сноска. Русский Евангельский Союз. Братский листок. 1908 год. Номер 10. В этом письме он вновь отмечал, что первостепенной нуждой является религиозное обновление жизни народа. В письме также были изложены задачи Союза, его основы, средства для поддержания его деятельности, организационная структура и общий характер. Страница 152. В задачи Русского Евангельского Союза входило содействие всякому духовному пробуждению в среде Русской Православной Церкви, установление связей со всеми живыми проявлениями духовной жизни, распространение идеи религиозного обновления на евангельских основах, проповедь евангельской истины среди русского народа и всего населения России, проведение евангельского учения в жизнь, содействие объединению всех евангельских верующих в духе, слове и на деле путем устройства молитвенных собраний, съездов, обмен духовным опытом и тому подобное. Ревностное привлечение к Союзу всех ищущих истину людей. Членами Союза могли быть все, кто сочувствует его целям и задачам и исповедует основные евангельские догматы. Во всех остальных вопросах христианской веры и в особенности в отношении внешних проявлений веры и церковного устройства членам Союза предоставлялась свобода. По своей сути, Русский Евангельский Союз не был союзом церквей, объединенных общим церковным устройством, а союзом отдельных верующих, объединенных на основе общности понимания главных вопросов веры и деятельности, направленной на достижение конкретных целей. Поэтому членами Союза могли быть лица, принадлежавшие к различным церквам и церковным организациям. В этом отношении Союз имел сходство со Всемирным Евангельским Альянсом, образованным в 1846 году. Вскоре в Петербурге сложился круг заинтересованных в образовании Союза лиц. На одном из собраний членов этого круга было принято обращение к верующим, опубликованное 4 декабря 1906 года. И подписанное И.В. Каргелем, П.Н. Николай, А.М. Максимовским, В.Х. Оффенбергом, И.С. Прохановым и Н.А. Гойером. В июне 1907 года Проханов составил проект устава Русского Евангельского Союза, который был одобрен и подписан 27 верующими, представлявшими различные сословия, начиная от генералов и советников и кончая мещанами и крестьянами, и принадлежавшими к различным христианским вероисповеданиям. 16 мая 1908 года устав был утвержден Министерством внутренних дел. 13 января 1909 года состоялось первое собрание учредителей Союза, на котором был избран Совет Союза, состоявший из 24 человек под председательством А.П. Ливен, сына Н.Ф. Ливен. Помощником председателя был избран